первые на маяке. Маяк 68-50-46.
Доброе утро, товарищи, здравствуйте. Это первый на маяке, сегодня понедельник. Радостный понедельник, пусть и дождливый. Главное не в минус, главное в плюс. Мария Рудакова сегодня со мной в студии. Меня зовут Вячеслав Шаров.
Доброе утро, сегодня вообще обещают хорошую, теплую погоду. Сейчас закончится дождь, выглянет солнце, и все будет замечательно.
Да, может быть. Будем точно, очень сильно надеяться.
Точно.
Пусть уже можно под этим дождиком, как под летним, бегать. Наверняка тут осталось-то всего лишь 9 дней, 10 дней до лета. Нужно как-то вот согреваться.
Можно набегаться и встречать лето с насморком. Совершенно ни к чему.
Тоже как вариант, да. Нужно беречь здоровье прежде всего. И как-то вот время проводить под... если это на природе как-то хорошо и комфортно прежде всего, да. Кто не ездил во всевозможные, там, не знаю, лесные поляны и полевые, там, не знаю...
И садовые участки.
Луга, садовые, в эти выходные они проводили время достойно и культурно, конечно же, посещали всевозможные музеи, которые открыли свои двери в ночь с 19 на 20, получается, у нас мая. И вот одна из самых таких интересных площадок, которую посетило большое количество людей, была в Алтайском государственном техническом университете.
Вот, к сожалению, если честно, я там в этот раз не была. А ты, Слава?
К сожалению, тоже. Поэтому мы сегодня позвали тех людей, которые там были уж наверняка, и были там не первый раз, организаторы, и в то же время люди, которые отвечают, наверное, за самые, наверное, такие вот шоу-моменты, наверное, вот того, что происходит в Ночь музеев в политехе.
Самые зрелищные, самые интересные моменты.
В гостях у нас сегодня Владимир Падалко, аспирант, ассистент кафедры информационных технологий Алтайского государственного технического университета. Владимир, вам тоже доброе утро.
Доброе утро.
Также у нас в гостях Виталий Соловьев, старший преподаватель кафедры информационных технологий. Виталий, тоже доброе утро.
Здравствуйте.
И Антон Балашов, абитуриент Алтайского государственного технического университета, 11-классник лицея номер 2. Антон, тебе тоже отличное настроение.
Всем доброе утро.
Я думаю, что наверняка Антон был, значит, на музейной ночи.
К сожалению, не смог попасть, не смог выехать. С транспортом большие проблемы были.
Какой ужас, Владимир.
Пробки, что ли, стояли в субботу?
С потока не так просто туда доехать.
Угу. Владимир, Виталий, вопрос тогда к вам. Чем на этот раз вы удивляли? Потому что я знаю, что большое количество людей, прежде всего, удивляется тому, какое количество роботов представлено на вашей площадке. И я так понимаю, это ваших рук дело.
И главное, какое качество этих роботов?
В этом году мы впервые участвовали в музейной ночи, выставляли беспилотные летательные аппараты. То есть с 1 сентября планируем начать занятия с детьми школьного возраста, 8-11 класс. Для этого организовали такую площадку, чтобы привлечь новых интересующихся молодых людей. Показывали просто основные направления, которые сейчас возможны. То есть, что сейчас можно делать с дронами. Показывали небольшие программные моменты, то есть как они управляются с помощью программного обеспечения. Можно написать небольшой скрипт, и автоматически дрон будет выполнять эту программу, то есть без участия человека, анализируя какие-то показания с датчиков, которые он получает и обрабатывает. Также можно управлять с помощью пульта, то есть радиоуправления, также с помощью смартфона, и все это мы показывали ребятам. Также существуют очки виртуальной реальности, то есть большое количество направлений, которые можно изучать, привнести что-то новое, разрабатывать свои проекты. Для этого сейчас существуют все возможные средства, так скажем.
Угу. Это вот, наверное, обращаясь к нашим слушателям, к родителям, чьи дети куда-то вот пытаются сейчас пойти, не знаю, найти себя в каком месте. Самое время найти себя в Алтайском государственном техническом университете. Антон, я так понимаю, что именно благодаря музею политеха ты и решил стать абитуриентом вуза, да?
Да. На одном из фестивалей «Наука 0+» нам показали удивительного робота, который ездил по полоске бумаги по полу. Заинтересовался, как это работает, и решил вот с этого года пойти посмотреть, как это изнутри, как это устроено.
То есть не просто благодаря музею, а благодаря роботу, который...
Владимир, вот тот робот, который ездил по черной линии, по белой бумаге, это твоих рук дело?
Да, этот робот был разработан еще в то время, когда я был студентом.
То есть, мне кажется, что это тоже была типа Ночь музеев, когда его показывали тоже.
Да, он участвовал тоже в Ночи музеев.
Просто Виталий говорит, что впервые участвуют на чему-то здесь.
Квадрокоптеры впервые, роботы, которые по черной линии, они каждый год участвуют.
Я уже что-то со мной происходит.
Да, то есть, ну, произошло развитие, да, то есть сначала это земля, воздух, все закономерно.
Дальше что будет? Космос, вода.
Вот как ответить на твой вопрос?
Нет, хороший вопрос на самом деле. Роботы могут на самом деле находиться в абсолютно любой среде. Это и земля, это воздух, это вода, безусловно, это космос. И там тоже автоматизация всегда имеет место быть, и одно из первых.
Ну, в общем, поговорим мы сегодня о робототехнике, электронике, приборостроении. В целом, какими семимильными шагами сейчас идет прогресс, да, чего мы добились в этом и какими замечательными специалистами получаются те дети, которые сначала интересуются робототехникой, а потом выпускаются из нашего политеха. Я напомню, наш WhatsApp и Viber +7 909 507 0101, телефон прямого эфира 68 50 46. Может быть, друзья, вы хотите нам написать ответ на вопрос, что бы вы хотели, чтобы вместо вас делал робот? Какую бы работу вы смело бы ему передали? Быть может, это вот станет каким-то, не знаю, толчком для того, чтобы ребята придумали такого специального робота.
А может быть, у ребят такие роботы уже есть?
Возможно, недорого вам тоже дадим их. Вот, за режиссерским пультом сегодня Евгений Мамаев, сейчас музыка на маяке, после нее мы вернемся. А момент-то какой интересный-то, а? Смотри, как откликаются наши слушатели на вопрос по поводу того, какую бы они работу хотели бы переложить на роботов. Вот несколько тебе скажу тех вариантов, которые вот... Пусть робот построит систему отопления, чтоб лет 50 не требовало прессовки.
А? Здорово.
А может быть, робота в систему отопления пускать, и он там как-нибудь сам находит то место, где нужно будет провести ремонтные работы, а не давать давление такое, а? Или вот еще, пожалуйста, робот... Посади картошку, робот, подмети улицу. Тоже отличный вариант. Кстати говоря, мы тут говорили о том, какие бы мы бы хотели свои обязанности переложить на роботов. Давайте теперь вот уже для слушателей, наверное, скажем то, что мы говорили с вами вне эфира. Антон, скажи, пожалуйста, вот ты о каком роботе мечтаешь?
Ну, я, как и любой школьник, мечтаю, чтобы робот за меня делал домашнее задание.
Тогда кто пойдет потом в политех учиться, робот или ты?
Ну, я, но робота экзамены сдаст.
Ну, в общем, электроника смотрел, нет?
Смотрел, конечно.
Вот, такого робота давно уже изобрели, по крайней мере, в кино. Нет, ну так научится тогда чему-то робот, а ты-то не научишься ничему.
Ну, это понятно, у каждого...
Ну, просто хочется, да. Не хочется делать домашние задания, да? Виталий, вот для тебя мечта робот какой?
Ну, как я сказал, то есть это робот, который будет пропалывать грядки, чтобы не было сорняков, потому что как лето...
Тебя кто-то принуждает пропалывать грядки, да?
Ну, сорняки принуждают пропалывать, потому что
все зарастает. Откуда у наших молодых интеллектуалов такая потребность полоть сорняки?
Ну, что художник такое, не обязательно должен быть голодным. Он должен получать полезную пищу, прежде всего, со своих грядок, наверное.
Из супермаркета.
Брось ты, Маша, что за миф, полезная пища в супермаркете? На даче самая полезная пища. Я так понимаю, Владимир, вот что-то подобное по поводу робота, который полит грядки, существует, да?
Да, существуют роботы.
Что за технология такая, расскажи? Потому что в нашей аудитории много дачников, как мы знаем, и вот все-таки я думаю, что
не будем показывать
морковка
пальцем.
Когда-нибудь взойдет на наших грядках, да, и нужно будет полоть, лето будет. И вот что нам нужно будет, какую технологию применять?
На самом деле существуют роботы, которые перемещаются по дачному участку и удаляют сорняки. То есть небольшие растения. Все растения, которые имеют большой размер, они остаются в полном порядке.
Угу. Как это выглядит? Я вот как-то человека представляю. Вот он похож, в принципе, на того же самого огородника, да? Просто он настолько уже устал, что похож на робота.
Нет, большинство промышленных роботов – это не роботы-гуманоиды, это колесные либо гусеничные платформы, на которых размещаются датчики и элементы, с помощью которых робот выполняет свои задачи.
Такой маленький домашний танк, который...
Да, то есть это либо танк, либо робот там, с тремя-четырьмя колесами, да, который перемещается по дачному участку и выполняет какие-то функции.
Ну вот у меня нет дачи, есть комнатные растения, за которыми я не очень талантливо ухаживаю. Есть роботы, которые могут мне в этом помочь?
Есть системы автоматического полива. Это, скажем так, в глазах человека, не связанного с робототехникой, электроникой, это не робот. Хотя по своей функциональной начинке он самостоятельно принимает решение о поливе почвы, в какое время поливать, стоит ли поливать, да, то есть если почва влажная, то он этого делать не будет.
Все-таки мне хочется понять, вот сегодня робототехника существует для того, чтобы делать какое-то небольшое шоу, да, просто, не знаю, вот робот едет по черной полосе, по белой бумаге, пользы от этой, наверное, никакой нет. А вот пользы от того, чтобы робот полит грядки, есть польза. Куда больше всего весы перевешивают? На больше такой, как бы, вот визуализации, как бы момент такой смотрения, зрелищности, да, или же все-таки в пользу? Какие задачи сегодня ставятся?
Смотрите, когда устраивается шоу с применением роботов, это популяризация робототехники и электроники в целом. То есть это показать молодому поколению, что есть, как он развивается и что это можно легко делать, да, в том числе и своими руками. Тем не менее, робототехника сейчас, она уже среди нас. Роботы на самом деле уже ездят по дорогам, выполняют свои функции и задачи.
Угу. Но их больше, чем тех, которые просто для шоу, да?
Ну, я вот, например. Вам не кажется, что те, которые для шоу, они тоже полезные. И они тоже могут делать что-то важное. Ну, как ваши квадрокоптеры. И даже, наверное, есть какая-то польза от робота, который по черной полосе ездит.
Ну, смотрите, робот, который ездит по черной полосе, это прототип любого беспилотного автомобиля, который на данный момент уже существует.
Ну, ты говоришь, он бесполезный.
Да, и алгоритмы, которые применяются для того, чтобы научить робота ездить по черной линии, они применяются. Ну, уже более усложненные, да, применяются уже в беспилотных автомобилях.
Таким роботом, наверное, еще если перестроить ему контраст, чтобы он не по черной полосе ездил, а по белой, можно проверять качество разметки на дорогах, нанесенную. Сплошная, не сплошная, например, а? Едет, значит, хорошо, останавливается, значит, в том месте, где плохо прокрасили, а?
Ну, тогда еще белый и желтый, сейчас же вот модные эти зебры с желтыми полосками.
Вот когда ребята приходят к вам в политех, к вам вот в секцию, с чего начинается вообще знакомство с робототехникой? Или они уже готовы приходят со своими идеями, с мыслями? Или какой-то первый набор им дается и говорят, вот, дружище, собирай вот этот вот, у тебя получится агрегат. Как это происходит?
Ну, как раз в этом небольшая проблема пока возникает. То есть, когда мы набираем группу, школьники приходят с разной подготовкой. То есть 8-10 класс сразу видно. То есть если даже брать школьников немножко младше, они значительно, уровень знаний значительно отличается от школьников чуть постарше. Поэтому
лучше или хуже?
Лучше, наверное. Им просто нужно больше объяснять, то есть больше тем, так скажем. Некоторые моменты необходимо пояснять там большее количество раз. Просто они еще не совсем готовы вот именно к этим темам, так скажем. Поэтому основная проблема-то это как раз собрать группу, ну, с одной подготовкой, с одинаковой подготовкой. И тогда, в принципе, можно выстроить правильно.
А группа когда начинает занятия? Выпускается каждый год или это как происходит? Какой там у вас вот стандарт обучения?
Ну, группы, которые вот в этом году мы обучали, здесь... В принципе, однократно, то есть одногодичное обучение. На следующий год группа будет набираться новая.
Когда будет набираться?
Здесь нужно разделить. То есть, вот если квадрокоптеры мы будем рассматривать, эта группа будет набираться впервые, с 1 сентября. Заявки будут рассматриваться, ну, в принципе, наверное, с 1 июня уже. Можно обратиться в факультет дауской подготовки, и там все расскажут, что необходимо.
Но есть кружки, которые уже работают не первый год, да? Правильно я понимаю? И вот приборостроитель у вас есть такое объединение. Оно же уже давно работает?
Ну, наверное, уже 2 года приборостроитель работает у нас. То есть вот здесь, да, в течение 1 года происходила подготовка ребят. Ну и как раз получалось, что приходили ребята из 5 класса и с 11 класса. Вот,
и как, они вместе занимались?
Да, вот в этом...
Даже 5-классники, наверное, обгоняли 11-классников, нет? Просто сейчас так все быстро развивается.
В принципе, есть и 5-классники, которые уже работают с Arduino. То есть они сами самостоятельно изучают, программируют.
Расскажите, что это такое?
Мы-то вообще древние.
Да, мы неграмотные.
Ну, в принципе, Arduino — это небольшая плата и, в принципе, среда разработки, адаптированная как раз для... Ну, младшего возраста, так скажем. Ну,
то есть это какой-то конструктор, из которого можно собирать роботов, да?
Ну, не совсем для начинающих.
Из этого конструктора можно собирать практически любые электронные устройства, системы, в том числе и роботов, начиная от простых и заканчивая, пожалуй, самыми невероятными идеями.
Антон. Помнишь, мы в детстве собирали всякие качельки?
У нас с тобой было разное
тачки.
Детство.
Тачки.
Нет. Антон, вот что, как ты преуспел на базе робототехники? Что ты делаешь? Какие идеи тебя посещают?
Меня, так скажем, посещает очень много идей, но одна из них мы все-таки решили всем факультетам, группой наших молодых ребят, собрать машинку на радиоуправлении. В принципе, простейшая штука, но геморроя очень много было. То есть это все спаять, написать этот код, чтобы вправо-влево с разной скоростью под разными углами ехало. Это довольно долго. Ну.
То есть вы всей группой делаете одну машинку?
Мы просто делимся по направленностям. Я, допустим, ну, паяю там, собираю вот это все в целое. Есть парень, который пишет эту всю начинку, весь код, то есть даже несколько людей. То есть они молодцы, мне прям нравится, как они работают. То есть есть люди, которые отвечают за оформление, презентацию этого проекта, то есть различные фотографии, отчеты, схемы, то есть все заняты работой, все молодцы.
Ну вот, уважаемые преподаватели, объясните, как так организовать группу школьников, чтобы они все поняли, кто за что может взяться, все распределили между собой обязанности. Это вот взрослым не всегда удается, а у вас дети так слаженно работают.
Это, на самом деле, очень хороший вопрос, и это действительно очень сложно сделать, но у нас это получается. Когда мы начинаем именно проектную работу, да, то есть группой озвучиваются цели, озвучиваются задачи, которые нужно выполнить в рамках данного проекта. И ребята уже сами говорят, вот я хочу заняться программированием, да, мне нравится программировать, вот я себя вижу в этом, да. Другой человек говорит, мне больше нравится именно собирать, паять и так далее. То есть на самом деле обязанности распределяются сами. Главное здесь...
По желанию.
Желание, да, открытость, желание. И главное, человек должен быть сам мотивирован на работу. Ему должно быть интересно. То есть, по сути, проблемы возникают только тогда, когда человек приходит на занятия не заниматься именно деятельностью, которую предусматривает занятие, а когда он преследует какие-то другие мотивы.
Угу. Слушайте, ну вот по поводу тех же самых беспилотных аппаратов, да, тех же самых коптеров. Получится ли это когда-нибудь, чтобы человек вообще не нужен был для их управления, для запуска там и так далее, чтобы они сами по себе существовали?
В принципе, проекты и сейчас уже такие существуют, угу. Беспилотные летательные аппараты. Причем есть даже такие дроны, специально созданные для обучения. Они могут управляться с помощью по Wi-Fi, передаются угу. команды, вся обработка происходит непосредственно на компьютере, да. И по изображению, получаемому с камеры, который установлен на дроне, происходит обработка, и он ориентируется в пространстве. То есть также у него есть набор датчиков, там, дальномеры, GPS, допустим, и он может самостоятельно, например, преодолевать определенные препятствия. Просто задаем траекторию, да, например, он должен пролететь там от точки А до точки Б.
Ну вот недавно тут нашумевшее видео, когда один дорогущий дрон не смог пролететь от точки А до точки Б, разбился о здание там, да, почтовой службы, да, как ты думаешь, почему там такая беда произошла?
Ну, могут быть причины, в принципе, неисправность, да, датчиков, да, сигнал был потерян. А, в принципе, наверное, нужно тоже предусматривать такие варианты, разрабатывать программное обеспечение и, там, может быть, устанавливать необходимое количество дополнительное какое-то оборудование для контроля.
В вашем новом кружке ребята будут только писать программы, учиться управлять квадрокоптерами или будут их собирать, создавать тоже сами?
Да, у нас будет несколько направлений. То есть это будут и изучение устройств квадрокоптеров, режимов полета и программирование их. То есть, ну, пока, наверное, первоочередные задачи – это вот эти. Дальше будем смотреть, как развиваться. Уже запланировали определенные проекты под эти направления, которые ребята будут выполнять. Конечно, это будет не с первого года. То есть, это, видимо, планируется на дальнейшее, то есть на второе полугодие или на следующий год даже. Потому что вначале необходимо познакомиться с АЗАМИ, посмотреть, каких знаний не хватает ребятам. То есть, может быть, дополнительно провести занятия. Причем курс, скорее всего, будет разбит так, что если необходимо изучить какие-то вещи, непосредственно не связанные с дронами, да, то есть, может быть, физику подтянуть нужно, то также будут организованы отдельные занятия по физике, химии, математике. Ребята их также смогут посещать и получать необходимые знания для этого.
То есть вам, наверное, интереснее даже набрать группу не 11, даже не 10 классников, а ребят помладше, которые бы успели за несколько лет чему-то научиться.
Да, которые бы подготовились и смогли поучаствовать уже в дальнейшем.
Прервемся на прогноз погоды и новости. Сразу после них вернемся. Напомню, наш WhatsApp и Viber плюс 7-909-507-0101. Еще раз доброе утро всем тем, кто только что к нам присоединился. Радио «Маяк», первый на «Маяке» Вячеслав Шаров, Мария Рудакова. В гостях у нас сегодня представитель Алтайского государственного технического университета, аспирант, ассистент кафедры информационных технологий Владимир Падалко. Владимир, доброе утро. Виталий Соловьев, старший преподаватель кафедры информационных технологий и одиннадцатиклассник лицея номер 2 Антон Балашов, практически уже студент Алтайского государственного технического университета.
Ну надо по дереву
поступить. Я думаю, что все нормально будет. Да я просто уверен. Смотри, парень подает надежды какие.
Вот. Да, на золотую медаль идет.
Серьезно?
Опять постучи по дереву.
Молодец какой. Вот спрашивают слушатели на WhatsApp и Viber, напомню, телефон плюс 7-909-507-0101. Какими качествами должен обладать ребенок для того, чтобы понять, что он будущий программист?
И все задумались. Антон, какими качествами обладаешь ты? Что тебе дает представление о том, что ты будущий программист?
Он любит паять.
А, то есть он не программист?
Нет, почему? Программировать мне тоже нравится, но больше все-таки нравятся вот эти тактильные ощущения, когда ты возишься с этими железками, паяешь это. Ну, это прям доставляет удовольствие.
В общем, если тебе не нравятся тактильные ощущения, то, наверное, ты программист.
Нет, ну, опять же, программирование дает общее понятие о том, как это работает, как работает техника, как думает компьютер, грубо говоря, вот так вот.
Как думаете вы, друзья мои, пока еще не компьютеры, а люди с не искусственным интеллектом, да? Вы довольно-таки молодые еще для преподавателей, как бы, ну, вот в таком, в классическом понимании этого слова, преподаватель университета. А что вы можете порекомендовать тем родителям, которые только-только начинают какие-то вот эти вот качества воспитывать ребенка, с чего начать для того, чтобы заниматься робототехникой?
Ну, я думаю, в принципе, наверное, основное – это все-таки желание ребенка, что он хочет заниматься именно этим.
Нет, понятно, все, желание у человека есть. Дальше куда идти, что покупать, с чего, какие детальки, какой паяльник, не знаю, еще что.
Ну, покупать детальки, наверное, преждевременно. То есть для начала, может быть, походить в какие-то кружки начального уровня, да, и посмотреть, как будет получаться у человека, заинтересует или нет его. То есть повыбирать, так скажем, среди предложений, которые сейчас существуют у нас.
Угу. Я думаю, что кружки же даже не обязательно. Сейчас во многих школах, в общем-то, и нашего Алтайского края ребята робототехникой занимаются.
Антон, есть у вас в лицее номер 2 робототехника?
Робототехника, конечно же, есть, но она появилась, ну, не знаю, года 3 назад, наверное. То есть не так давно популяризация как раз достигла и нашей школы.
Угу. Что вы там делаете?
Я не хожу на робототехнику.
Как так?
Ну вот потому что уже ходит в университет. Да. Зачем в школе-то? Уровень-то там повыше.
То есть, время уже все расписано. И в политех ходи, и к экзаменам готовься, и еще домашнее задание надо успевать делать.
Эх, нужен робот, который делает домашнее задание.
Собираем электроника. Правильно ли я понимаю, что робототехникой сейчас можно заниматься буквально с первого класса? Возможно такое? И все задумались, можно или не можно?
Смотря на каком уровне, то есть с самого начала, да, можно. То есть можно формировать у человека понимание алгоритмов. И на самом деле это даже можно делать без знания языков программирования, да, то есть как-то базовые вещи. А потом потихоньку уже человек изучает один какой-нибудь язык программирования, да, с которого он начинает. Далее это электроника, уже постарше должен человек быть, да, чтобы понимать, как это работает. И таким образом он входит, собственно, в эту среду.
Малыши с чего начинают, с чем они работают? Это конструкторы какие-то или что это
выглядит,
такое?
Да.
Ну, для малышей самый, наверное, лучший вариант – это все-таки лего. То есть это конструкторы, во-первых, это мелкая моторика, сборка, а далее это программирование на графических языках программирования. То есть это не когда мы непосредственно текст набираем на клавиатуре, а когда мы на экране перемещаем какие-то стандартные блоки, которые выполняют определенные функции. Вот собираем их в цепочке, и у нас робот уже, собственно, выполняет задачу, которую на него возлагает.
Вот приходит к вам в кружок ребята. Сразу видно тех, кто в школе уже занимался робототехникой, или нет? Или ничем они не отличаются от других учеников?
Сразу, наверное, это не так заметно, потому что никто же не кричит, что я занимался.
Ну да, на лбу у него не,
да,
написано.
Не написано. Поэтому выясняется, наверное, в течение определенного времени какого-то, когда начинаешь ставить задачи, и ребята их начинают выполнять. Либо при освоении материала, то есть вопросы могут быть уже более сложные возникать.
Что дает ученику, школьнику, что дает ребенку вот именно задание, занятие робототехникой? Какие навыки он получает важные и полезные?
Одно из основных – это возможность самому принимать решения для выполнения задач. Да? То есть, когда перед ребенком ставится какая-то задача, и ему объясняется, как она может, точнее, с помощью чего она может быть выполнена, да? Но как именно человек решает сам. То есть, это если... даже абстрагироваться.
Ну, давай на какие-то конкретных примерах. Все это как бы вот в общих чертах. Вот какие конкретно задачи ставятся? Вот приходит человек, да, вот какую задачу ты ставишь перед ним? Например. Ну, какое задание должен выполнить?
Ну, например, самое простое, с чего начинается, это помогать светодиодам. Да, то есть ставится задача написать программу, которая будет заставлять светодиод менять яркость.
Угу.
Вот это такой Hello World в электронике, с которого все начинают.
Угу.
Вот, если касательно того, где это может в дальнейшем быть использовано, то у нас сейчас в городе есть множество зданий, на которых есть светодиодная подсветка. То есть, так, если мы масштабируем этот пример во взрослый мир, угу, то это всевозможные системы освещения, это экраны, на которых информация в торговых центрах, например, uh-huh, высвечивается, uh-huh, и так далее.
А все начинается с простого светодиода?
Все начинается с простого светодиода и маленькой программы в несколько килобайт.
А она где, куда помещается?
В микроконтроллер.
Uh-huh. А вот эти вот все, кроме светодиода, там все это предоставляете, получается, да?
Да.
Какой-то вот набор деталей, из которого должен получиться там потом уже какой-то процесс.
Да, то есть дается отладочная плата, даются какие-то дискретные компоненты, все это собирается, это либо пайка, либо это беспаечная сборка, угу, которая упрощает на первых этапах именно режим тестирования отладки.
Угу. А вот посложнее потом уже задачи какие? Светодиод, все, прошли первый тур. Так, моргает светодиод. Дальше
отлично,
что?
Отлично, поморгали. Дальше это подключение датчиков всевозможных. Это и датчики расстояния, и влажность, освещенность. Ну, в общем, все, что можно измерить, можно измерить.
Собираем информацию.
Да, собираем информацию. Далее мы обрабатываем. Потом мы изучаем подробно алгоритмы, с помощью которых эта информация обрабатывается, это, то есть фильтрация, например, информации, чтобы отсеивать все лишнее, да, тоже очень важная задача. Вот, и непосредственно вывод информации, то есть это либо интернет, компьютер, либо отдельный экран.
С моим, конечно, вот...
гуманитарным образованием.
Я не знаю, как подобрать слово, да. Это, конечно, вообще темный лес, конечно.
Я как-то была на фестивале робототехники, именно детском, на электронной неделе, года два, наверное, назад. Там мальчик-победитель сделал робота, ну, робота, не робота, в общем, сделал устройство, которое следит за аквариумом. То есть вот уезжаю я, например, куда-то на каникулы, включаю это устройство, и оно будет само следить за тем, когда надо почистить аквариум, когда корм рыбкам подсыпать. Вот ты бы мог сделать такую штуку?
Ну, не, в принципе, все довольно просто. И главное, чтобы тобой могли руководить, направлять тебя. То есть в одиночку сам, конечно же, нет. Ну вот если бы, допустим, на пару с преподавателем, который бы тебе подсказывал какие-то непонятные вещи, тогда бы без проблем. То есть как бы да.
Ну, насколько это сложное устройство? Вот я смотрела на это широко открытыми глазами, мне казалось, ну, это же прям чудо, и то, что это сделал ребенок, причем, ну, наверное, ну, максимум старшеклассник, то есть еще учитель, ученик школы. Насколько сложно это устройство, с вашей точки зрения?
На самом деле, любое, даже самое сложное устройство состоит из маленьких кусочков, а каждый маленький кусочек сам по себе очень простой. То есть, чтобы сделать что-то сложное, нужно начинать с малого и решать маленькие простые задачи, которые в совокупности позволят решить сложную задачу.
Слушайте, давайте еще поговорим вот на какую тему, как 3D-печать, да? Вот, по-вашему, есть ли будущее большое за этой технологией? Вот, например, не знаю, может быть, продукты какие-нибудь будем мы на 3D-принтере печатать? Не только запчасти к чему-то, не знаю. Тут была идея кофе печатать на 3D-принтере или рис, например.
Кофе, в смысле, зерна кофе
да.
печатать?
Ну, реально, такое чувство.
Никакие
некоторые
же
зерна как будто на 3D...
Пластиковые.
А, да, вот это уже технология людей, которые должны придумать, чтобы был...
Которые научатся вкус добавлять.
Был кофе, напечатанный на 3D-принтере, похож на настоящий.
Ты фантазер, Слава. Если о реальности.
Если о реальности. Да, я считаю, что 3D-печать – это одна из современных технологий, которая позволяет создавать очень интересные, сложные вещи с малыми затратами и за короткое время. Вот. Тем не менее, существуют объекты, которые целесообразно создавать с помощью 3D-принтера, а есть, которые целесообразно создавать традиционными способами. Например, кофе я бы лучше бы выпил, который классическим способом приготовлен.
Я бы лучше вырастил его, да?
Я бы, да, вырастил бы, обжарил бы и потом выпил.
Ну, дома, например, можно строить из 3D-печати объектов?
Да, есть технологии, которые позволяют печатать дома из бетона с помощью 3D-принтера. То есть применяется высокомарочный бетон, угу. который слой за слоем наносится.
А технология-то вообще сейчас дорогая? Ну, вы вот вы же тоже используете 3D-печать вот в своих...
Да, мы используем 3D-печать, но мы печатаем пластиком, а... Насколько целесообразно применять именно в современных рыночных условиях печать домов из бетона, очень интересный вопрос.
Угу. Хорошо, мы его обсудим сразу после музыки на маяке. Сейчас прервемся. WhatsApp и Viber плюс 7-909-507-0101, пока пишите.
Первый на маяке. Маяк 68-50-46.
Как интересно, что наши гости, ребята, заметно оживляются во время музыкальных пауз. Такое чувство, что во время музыки нужно просто микрофон выдвигать, тогда линеечку вверх, тогда музыку прибирать и выходить в эфир тогда. Вот мы, оказывается, тут разбираемся, что машинка, которую делает Антон, это вовсе как бы необычная такая машинка. Она очень-таки даже современная и необычная, да?
Конечно.
Как она управляется?
Управляется она с помощью сенсорного пульта управления.
То есть да? Вот этого нет классического, то, что два джойстика в руках, да, получается?
И кнопочек как? Нету.
Да, и кнопочек нету, причем это пульт управления был разработан полностью с нуля, то есть это были созданы сенсорные кнопки, был написан алгоритм их опроса, фильтрации и дальнейший пересыл информации на, собственно, робота, да, по беспроводному каналу и управление уже им.
Но вот вы говорите, созданы с нуля. Все-таки придумал это кто-то из вас, из преподавателей, может быть, лично вы, Владимир, или идею подавали сами дети?
Идея родилась в процессе обсуждения. То есть была задача вот именно собрать робота, который будет перемещаться, в данном случае, по поверхности на колесах. Вот, а как и что именно, да, уже в процессе обсуждения было решено.
Вот мне просто интересно понять, какова роль педагога. То есть педагог рождает идею и заставляет детей ее воплощать, или все-таки задача педагога, чтобы идея родилась у детей?
Паяльником другого сотрудника, не это.
Задача педагога на самом деле мотивировать учеников и давать им всю необходимую информацию для того, чтобы ребенок занимался и узнавал что-то новое.
То есть идея должна родиться все-таки у ребенка.
Идея должна родиться у ребенка. Если именно саму идею давать сверху, то интерес заниматься может просто пропасть.
Угу. Вот спрашивают, что из увиденного в сфере робототехники и электроники вас удивило в последнее время? Ну, не знаю, какой-то прорыв, ноу-хау, что-нибудь такое есть?
Ну, неужели вас уже сложно?
Вы же наверняка удивить? Читаете, изучаете вот это вот все, следите за новостями, кто что придумал там.
Мне понравилась идея печати мостов из металла. То есть это с разных концов, ну, получается, пролива, например, да? Угу. Стартуют два робота, они методом наплавки металла печатают мост, и в центре они соединяются.
То есть такое уже возможно, или это так, мечта-идея?
На стадии тестов и прототипов это существует.
Потом по мосту ездят беспилотные грузовики.
А управляют им.
А управляют им...
Хорошие люди.
У вас что, ребят, есть из удивительного, Виталий? Ну, может быть, что-то тебя в технологии твоих же дронов там тебя вот прям вот...
Ну, с дронами достаточно много задач в настоящее время может быть поставлено, которые могут решаться, в принципе, у нас в Алтайском крае. То есть, так как у нас край все-таки сельскохозяйственный, здесь дроны могут, в принципе, как... следить за поведением домашних животных, да?
Так и людей.
Сельскохозяйственных.
Сельскохозяйственных, конечно, да. Также могут, например, смотреть за тем, где очаги возгорания, да, у нас в лесах, например, происходят. Ну и подобные какие-то такие задачи. То есть также урожайность, например, да, оценивать, смотреть...
За вредителями.
За вредителями, да.
Вот очень полезная штука. У тебя, Антон?
Меня удивило, вот, ну, это не так давно, это, скорее всего, уже, может, год, может, больше даже, технология печати человеческих органов на 3D-принтере. Это, мне показалось, это очень важная технология, что помогать людям, у которых эти органы отсутствуют или повреждены. Я думаю, это очень хорошо.
Но вот о таких чудесах мы говорим. Мы говорим о том, что ребята, в общем, с роботами сейчас знакомятся прям-таки с пеленок. А вот, Виталий, Владимир, вы когда начинали учиться в ВУЗе, как там было с роботами и как вообще это все происходило? Наверное, на ваших глазах.
Ну, когда я начинал заниматься, то есть непосредственно изучать микроконтроллеры, это была моя дипломная работа, то есть просто необходимо было разработать стенд для изучения основ работы с микроконтроллерами. И по сути, то есть я самостоятельно впервые познакомился. Кто помогал? Ну, наверное, это интернет был. И в то время уже было достаточно различных статей, ресурсов, которые помогли изучить вот основы работы. Ну а в принципе, в настоящее время... То есть существует уже большое количество программного обеспечения, доступного, которое поможет начинающему, так, скажем, быстро войти, познакомиться с основами работы, то есть чтобы не напугать человека разными сложностями, а в дальнейшем уже изучать тонкости.
Вот спрашивают, чего вам не хватает? Оборудования, технологий, знаний, может быть, стипендий? Или все есть?
Или всего не хватает?
Времени.
Для чего?
Для творчества.
Для творчества, ага. А есть ли у вас несбыточная мечта в сфере IT?
Или в этой сфере несбыточных мечт не бывает?
Ну, если над любой мечтой целенаправленно работать, я считаю, что она рано или поздно сбудется.
Да, и даже если вы, друзья, мечтаете о том, чтобы скорее наступило лето, наверняка оно наступит. Главное в это верить.
Ну, это сбыточная мечта.
Робот нужен, который разгонит все эти тучи. Давайте подумаем над этим. Спасибо всем, хорошего настроения, отличного дня.
До свидания.